Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы расскажем вам сегодня, как всегда, о том, как мир поддерживает Украину, в том числе военными средствами, боеприпасами и так далее, но не только, еще и средствами гуманитарными. Кроме того, мы расскажем, как Москва реагирует разной внешнеполитической активностью на выдачу ордера на арест Владимира Путина и его детского уполномоченного. Также будет у нас и рубрика «Кого, где, за что», как власти России борются с антивоенным движением и наказывают вообще всех подряд, кто хоть как-то допускает критику властей. Но начнем, как всегда, мы сегодня с того, что происходит в самой Украине, то есть обстрелы, ситуация на поле боя и так далее. Леша, привет, расскажи, пожалуйста.
Данила, приветствую. Россия продолжает вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Мариинском и Шахтерском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки военные Украины отразили 69 атак противника на указанных направлениях. Ежедневно в наших подкастах мы рассказываем, как в результате действий российской армии в Украине гибнут люди. За прошедшие сутки российская армия нанесла 6 ракетных и 13 авиационных ударов, 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня и, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные жители, как рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Один человек ранен в Константиновке, в городе повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома, известно об одном раненом и 3 поврежденных многоэтажках в Бахмуте. Но Бахмут вообще остается эпицентром боевых действий, и разнятся оценки того, насколько далеко армия России продвинулась в оккупации Бахмута. Я видел данные об оккупации от 50%, это по западным данным, а Пригожин сегодня озвучил данные о 70% оккупации города. Ну, в подобных случаях мы не можем верифицировать информацию, поступающую ни от одной из воюющих сторон. Но вот в Министерстве обороны Великобритании рассказывают, что украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения все больше подвергаются угрозе со стороны российской операции по окружению. И, кроме того, сейчас российская армия пытается окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар.
Да, британская разведка как раз отмечает сходство между ситуацией в Бахмуте и ситуацией под Авдеевкой. Во всяком случае, именно сегодня разведобзор Минобороны Великобритании упоминает Авдеевку довольно обширно и говорит о том, что тактика украинской армии там похожа на тактику в Бахмуте, то есть украинские военные продолжают организованную оборону Авдеевки. Но их пути снабжения под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются зайти с флангов. Ну, вот то же самое, что с Бахмутом делали. В обзоре говорится, за последние 3 недели ползучее наступление российских сил достигло определенных успехов. Там задействован некий первый армейский корпус, так называемый ДНР. В этом смысле у агрессора есть преимущество, потому что люди, которые воюют от этой самой ДНР, знают хорошо местность. Ну и сама Авдеевка сильно очень разрушена, как и Бахмут, то есть очень много домов просто перестали существовать. И в обзоре британцев говорится, что территория Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, будет рассматриваться как особенно удобное для ведения обороны место в дальнейших боевых действиях. В общем, так тоже было в разных городах Украины, но мы помним, что это было в Мариуполе, когда Азовсталь держалась очень долго, и, вероятно, примерно то же самое может сложиться в Авдеевке. Ну и накануне британская разведка рассказывала, что решение российских властей объявить Мелитополь столицей так называемой подконтрольной России части Запорожской области может свидетельствовать о том, что российская армия не способна реализовать планы по дальнейшему продвижению в Запорожской области.
Да, и по всей видимости, как подчеркивают западные эксперты, весеннее наступление российских войск в Украине, оно, вероятно, приближается к кульминации. И в этом же контексте, вероятно, стоит рассматривать визит Путина в оккупированный Мариуполь. Я напомню, что на днях Путин посетил практически уничтоженный во время осады российскими войсками город. И вот этот вот визит, он вызвал реакцию в социальных сетях и от российских, от украинских пользователей, международных СМИ. Как передает «Настоящее время», во время встречи Путина с жителями оккупированного города кто-то выкрикнул это все на показ в тот момент, когда Путин разговаривал с людьми во дворе жилого дома. Это видео было опубликовано некоторыми телеграм-каналами. На кадрах видно, что в этот момент сопровождающие Путина оборачиваются и делают знаки руками. Но надо сказать, что вообще вот многие назвали неестественным то, как выглядит Путин, а также то, что он сам ведет машину на оккупированной территории и подходит близко к людям, даже предварительно отобранным. Ведь в обычных условиях он даже с собственными чиновниками общается с дальнего расстояния. Ну и с точки зрения пиара этим визитом Кремль, видимо, хотел показать, что, несмотря на объявление в международный розыск, Путин вот взял и поехал на оккупированную территорию Украины, но на самом деле этим визитом там, похоже, лишь укрепляется имидж диктатора, разыскиваемого за военные преступления. Ну и вот, как отмечает Newsweek, в Украине уже сравнили визит Путина с визитом нацистского лидера Адольфа Гитлера в Мариуполь. Дело в том, что во время Второй мировой войны, во время нацистской оккупации Украины, Мариуполь также был серьезно поврежден, и по данным историков, в декабре 1941 года Гитлер посещал оккупированный город. И вот эту вот историческую параллель между визитами диктаторов в оккупированные города и чем заканчиваются такие истории, призывают помнить в Украине.
Забавно, что это видео из Мариуполя, на котором кто-то на заднем плане кричит «это все неправда, это все на показ», появилось не только в телеграм-каналах, оно появилось еще и на видеозаписи пресс-службы Кремля, которая была на сайте президента России, а также это опубликовало РИА Новости, то есть теперь уже не скроешь никак, что выкрикнула там женщина, которую в кадре не видно, правда, но очевидно было, что все сопровождавшие Путина отреагировали очень нервно, там они жестикулировать начали, что-то такое друг другу говорить. Но, тем не менее, выдача ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом не остановила визит в Москву китайского лидера Си Цзиньпиня. Сегодня этот официальный государственный визит начался. Приехал Си Цзиньпин в Москву, встречали его как явно начальника. И очень многие эксперты отмечают, что в этих переговорах Путин выглядит как младший партнер Си Цзиньпина, и тон Владимир Путин выбрал соответствующий. Он сказал, что, конечно же, он относится к так называемым мирным предложениям Китая, безусловно, с уважением. Сказал, что, безусловно, обсудит вопросы, касающиеся Украины, в том числе и вашу инициативу, он говорит Си Цзиньпиню. Вы также в курсе, что мы открыты всегда для переговорного процесса, сказал Путин. Ну, понятно, что сразу же упомянулись и сложившиеся реалии, как любит говорить об этом Кремль. Также, так как Си Цзиньпин человек такой прямой и прямо сказал Владимиру Путину, что «я надеюсь, что российский народ сильно вас поддержит», и при этом говорил он о президентских выборах в России 2024 года. Все, конечно, моментально это трактовали как то, что, ну уж как минимум, Си Цзиньпин уверен, что Путин будет переизбираться. Все бросились к пресс-секретарю Кремля выяснять, так ли это. Конечно же, Песков повел себя как обычно. Он сказал, что вы неправильно услышали Си Цзиньпиня. Си Цзиньпин уверен, что через год россияне поддержат Владимира Путина. Имеется в виду, в принципе, вообще. И здесь можно только разделить уверенность Си Цзиньпина, сказал он. Ну, то есть, вот Кремль пока никак не подтверждает, что Путин пойдет переизбираться. Вот за Кремль это сделал, пожалуй, Си Цзиньпин. Если говорить о том, как Москва реагирует непосредственно на выдачу ордера на арест Путина, то Следственный комитет России завел уголовное дело на судей Международного уголовного суда и на прокурора Международного уголовного суда. Надо сказать, что это, по-моему, первый раз, когда Россия заводит уголовные дела на людей, представляющих международную юстицию. Мы напомним, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан уже занимается этим почти год, а вот судьи Международного уголовного суда Томоко Акане, Розарио Сальватор Айтала и Серхио Угальде, они как раз выписали вот этот самый ордер на арест. Следственный комитет им ответил заведением уголовных дел. Ну, понятно, что к Путину уже ясно, как страны относятся, западные. А вот как африканские страны сейчас будут относиться к нему на фоне этого ордера, не очень понятно, потому что в Африке большинство стран являются подписантами Римского статута и признают Международный уголовный суд на территории Африки почти на всей. Таким образом, ордер на арест Владимира Путина действует. И как будут действовать африканские страны, непонятно. Россия изо всех сил пытается их задобрить. В частности, Путин сегодня выступал на парламентской конференции «Россия-Африка» в Москве и заявил, что Россия будет готова бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны Африки в объеме, равном предыдущим поставкам в рамках зерновой сделки в эти государства, в случае, если в Москве решат не продлять саму сделку через 60 дней. Тут еще надо упомянуть вот эту вещь с прошлой недели, что разошлись в оценках договоренностей по зерновой сделке. Россия говорит, продлена она только на 60 дней. Турция, все остальные говорят, что нет-нет, мы должны продлить ее на 120 дней. Но вот сейчас очевидно, что Кремль настаивает, во-первых, на 60 днях, а во-вторых, на том, что это будет увязано с тем, откроют ли для России какие-то возможности, например, снимут ли ограничения на использование SWIFT-а для российских банков и так далее. Ну и вот попутно он решает вопросы с Африкой, где теперь к нему и к его посланцам отношение должно быть более сложное, чем раньше.
Пока возможности для России, они не открываются, а в основном закрываются. И в том числе к этому сейчас присоединяется и Турция, которую ты, Данила, упомянул. Дело в том, что в этом месяце Турция приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под введенные западными странами санкциями. Вот это вот решение, которое произошло через год после начала полномасштабной войны России против Украины и усиления давления Запада на Анкару и Москву, оно очень важное, потому что вот этот вот параллельный экспорт товаров в Россию в обход западных санкций, он очень сильно помогает российской экономике. И вот стало известно, что правительство Турции передало турецким компаниям список запрещенных иностранных товаров и предписала с 1 марта не поставлять их в Россию, независимо от страны, из которой они прибыли. И еще одна важная новость, которая связана с Международным уголовным судом, с ордером на арест Путина и с военными преступлениями, которые сейчас расследуются. Дело в том, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Украина сейчас расследует 16 тысяч случаев насильственной депортации детей из оккупированных Россией районов Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей в Россию. В ряде случаев речь идет о насильственном усыновлении. Украинский министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук публично обратилась к российским чиновникам с просьбой предоставить списки всех украинских сирот и всех украинских детей, которые в настоящее время находятся на незаконно оккупированных территориях или незаконно переданы России. Но я напомню, что позиция Украины и западных стран заключается в том, что насильственный вывоз детей из Украины в Россию является похищением и расценивается как военное преступление.
Ну да, и, в общем, детский омбудсмен, так называемый Мария Львова Белова, которая вовсю способствовала в России перемещению украинских детей и их русификации, и сама в этом принимала личное участие, против нее тоже, в общем, выдан ордер на арест. Она там уже бравировала тем, что этим ордером, по ее словам, там, западные власти оценили эффективность ее работы и так далее. Но, тем не менее, она там продолжает оправдываться, называет гораздо меньшее количество детей, говорит о том, что вот мы воссоединяем их с семьями и так далее. Но даже если то, что она говорит, имеет место, это несопоставимо с тем зафиксированным многочисленными правозащитниками и журналистами процессом, по действительной депортации, действительно русификации, и все это против воли детей, родителей и так далее. Конечно же, глядя на эти преступления, Запад лишь укрепляется в уверенности, что помогать нужно Украине одерживать победы на поле боя, и правительство Норвегии вот уже только что сообщило, что вооруженные силы Норвегии передали 8 танков «Леопард-2» и 4 вспомогательные машины Украине, они уже прибыли. Есть фотографии на сайте Минобороны Норвегии, где самолет с этой техникой прибыл в Украину. Кроме того, правительство Норвегии делает очень важное дело. Оно продляет соглашение с авиакомпанией SAS о перевозке украинских пациентов в больницы Европы на всю весну и лето с 1 мая по 11 августа. Во всяком случае, это будет помогать украинским раненым лечиться в Европе, и я думаю, что это очень важная гуманитарная миссия в принципе. Также одно из самых важных решений Евросоюза последнего времени – это решение снабдить Украину 1 миллионом артиллерийских снарядов на протяжении последующего года. Стоить это будет 2 миллиарда евро примерно, 12 месяцев будет снабжать Европа Украину снарядами. Это 155-миллиметровый калибр, который больше всего используется вооруженными силами Украины в боях. Это та техника, которую поставлял Запад. И сообщил об этом историческом решении министр обороны Эстонии Ханна Певкур на полях совместной встречи глав МИД и министров обороны стран Евросоюза, которая как раз вот сейчас прошла в понедельник. Он сказал, что сначала это предложил Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Речь идет о срочных поставках боеприпасов со складов стран ЕС, и им, соответственно, будут компенсировать и финансово, и производственно эти боеприпасы. На этой встрече министров обороны и иностранных дел ЕС выступал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сказал, что очень нужно увеличивать количество и темпы поставок боеприпасов для ВСУ. Он говорит об этом прямо: наиболее приоритетная потребность – это артиллерийские боеприпасы. Речь идет не только о количестве, но и о темпах поставки. Посмотрим, как это все сработает. 23-24 марта будет встреча лидеров стран Евросоюза, и вполне возможно, что там окончательно будет одобрено это решение, потому что консенсус уже по нему есть. Однако говорят, что Венгрия не поддерживает или не будет участвовать вот в этом плане. Кроме Европы, естественно, помогают Украине и Соединенные Штаты. В частности, сегодня было объявлено госсекретарем Энтони Блинкеном о том, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи, объем которого составит $350 миллионов. На что это пойдет? Дополнительные боеприпасы для «Хаймарс», также боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц, боеприпасы для БМП «Брэдли», противолокационные ракеты «Харм», противотанковые вооружения, речные суда для патрулирования и другое оборудование. Кроме этого, США будут поставлять Украине боеприпасы калибра 25 мм, минометы, снаряды к ним увеличенного калибра, ручные противотанковые гранаты, реактивные гранатометы, стрелковое оружие, оборудование для устранения препятствий и заграждений. Это все важно в наступлении или в контрнаступлении, как его можно назвать, украинской армии, которая планируется и для которого собираются силы. В общем, по запросу из Украины это все будет отправлять Пентагон.
Ну, на всю эту западную помощь Россия отвечает только одним – это убийствами мирного населения Украины и поиском внутренних врагов внутри страны. Я напомню, что Путин уже неоднократно требовал от спецслужб России максимальной отдачи, я цитирую, в поиске зарубежных спецслужб и выявлению предателей, шпионов и диверсантов. И вот новости касательно репрессий в России, они поступают практически ежедневно. Вот, например, в русофобии обвинили Институт государственного управления. Здесь, как всегда, в таких случаях интересны формулировки, методики, которые использует Генпрокуратура. В частности, там утверждают, что организация фабриковала доказательства вмешательства России во внутренние дела европейских государств и организовывала русофобские конференции. И, собственно, вот этот вот институт, его признали нежелательной организацией. По-английски это читается как Institute for Statecraft. И я напомню, что вот этот вот институт государственного управления, он был основан в 2009 году, а его руководитель — это Кристофер Доннелл, это бывший советник генсека НАТО и экс-офицер британской разведки. Также он занимает пост советника главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Кроме того, в России продолжаются репрессии в отношении людей, которые не хотят воевать в Украине. В частности, военный суд в Ставрополье осудил мобилизованного на 5 лет колонии за самовольное оставление военной части в период мобилизации. Этот приговор вынес Буденновский гарнизонный военный суд. СМИ опубликовали имя мобилизованного. Это Даниил Песцов. И, исходя из тех подробностей, которые появились в прессе, военнослужащий, я цитирую, самовольно покинул место службы и не появлялся там больше 2 месяцев. Но я напомню, что после начала мобилизации в Уголовный кодекс России внесли поправки за самовольное оставление части или места службы. И вот они как раз предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.
Естественно, российское руководство пытается всячески ограничить какую-либо информацию для россиян о фактической стороне войны, которая происходит. Не только войны, но и ситуации с правами человека в самой России, ситуации с экстремизмом, реальным экстремизмом в самой России. Всеми этими вещами занимался информационно-аналитический центр «Сова» под руководством Александра Верховского, моего давнего друга, и, в общем, это центр, который сотрудничал и с «Мемориалом», и так далее. Это очень известное информационно-аналитическое российское учреждение. И сейчас Министерство юстиции России подало иск в Мосгорсуд о том, чтобы «Сову» ликвидировать. В общем, их там внепланово проверили, обвинили в проведении каких-то мероприятий вне региона своей регистрации, зарегистрированы они в Москве. Ну, то есть, ищут формальный повод, потому что то, что делает Центр «Сова», это чистая научная работа, но по очень горячим общественным темам. То есть, например, они долго занимались национал-экстремизмом различным, правыми движениями, ультраправыми. Они занимались самыми разными преступлениями по этническим признакам и так далее. В общем, все это решили закрыть. И «Сова», конечно же, видит во всем этом политическую подоплеку, как и все те, кто знают о деятельности Александра Верховского и его центра. Но я думаю, что люди с тем багажом знаний и опыта, которые в «Сове» работали, будут продолжать как-то служить как минимум тем, кто хочет больше знать, как и мы делаем это своим подкастом, каждый день рассказывая вам о том, что на самом деле происходит в Украине, как на самом деле мир относится к войне, которую Россия развязала, и куда все идет. На этом мы сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» заканчиваем. Его провели Алексей Горбачев и Даниил Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Также можно слушать нас на сайте «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.